Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Протокол о полном прекращении огня на приграничной территории подписан по итогам встречи глав комитетов нацбезопасности Киргизии и Таджикистана Камчымбека Ташиева и Саймумина Итимова. Кроме того, стороны приступили к совместному осмотру расположения сил на приграничной территории. От сторонней помощи в урегулировании конфликта Кыргызстан отказался. С нами сейчас на связи политолог, военный эксперт, кандидат исторических наук Иван Коновалов. Иван Павлович, приветствую вас.
Добрый день.
Иван Павлович, как быстро вот этот конфликт может быть урегулирован, как вы считаете?
Ну, полностью его урегулировать довольно сложно, поскольку в этой зоне это не первый конфликт. Надо, конечно, отметить, что такая интенсивность впервые проявлена. Но, в принципе, столкновения там происходили. И раньше все причина в том, что в советские времена граница не была демаркирована, то есть ее фактически не было, она была достаточно условной. Наступил Советский Союз, исчез, а долгое время всем было не до того, не до границы. В Таджикистане шла гражданская война, в Киргизии тоже периодически неспокойно. И вот сейчас этот вопрос возник, но урегулировать его довольно сложно, поскольку обе стороны находятся в такой патовой ситуации. Любое признание какой-то демаркации сразу вызовет бурю, взрыв, так сказать, негодования в той, либо в Киргизии, либо в Таджикистане. Все зависит от того, в чью пользу как бы это решение будет принято. Поэтому никто не... То есть нет такого конкретного решения, как выйти из ситуации. Единственное, конечно, что путем постоянных встреч и движения друг к другу так мелкими шагами при помощи России, я думаю, что результат все-таки будет достигнут. Но вот решительно какой-то вот раз и решили, это невозможно.
А как возникли вот такие хитро переплетенные границы и множество небольших анклавов на территории как Киргизии, так и Таджикистана с Узбекистаном? Это какие-то исторические места, поселения, или это в Советском Союзе вот так вот расселились? Ну, все-таки одно государство, не так страшно было.
Восток – дело тонкое, да, и всегда там жили люди разных национальностей, в таком, скажем так, в черезполосочном таком состоянии, да, вот здесь одни, там, здесь киргизы, тут узбеки, там таджики, и все это всех устраивало, когда была Российская империя, потому что не было вообще никаких границ, да, и управлял все это губернатор. Советский Союз искусственно создал границы, пытаясь при этом как бы всех удовлетворить, и поэтому появились вот эти анклавы различные. Это же ведь проблема не только в Средней Азии, да? Это на Кавказе очень серьезные проблемы. Это проблемы и на западных границах Российской Федерации. И была такая вот ситуация, да? То есть я бы не сказал, что в Советском Союзе пытались эту проблему не замечать. Нет, попытались создать границы так, чтобы вроде бы всех удовлетворить. Но это невозможно, когда все живут рядом. Поэтому получилось что-то вроде того, что в свое время произошло в Югославии, когда распалась Югославская Федеративная Республика, то, соответственно, вы помните, что происходило, например, в Боснии, где вообще все, то есть одна деревня рядом с другой, и поэтому разделить их было крайне сложно. Потом это произошло в Косово и так далее. Ну, это наследие тех лет. Решать ее достаточно сложно. В принципе, обычно подобного рода такие проблемы решаются замораживанием конфликтов. Вот, например, самый такой классический момент – это Турецкая Республика Северного Кипра. Ее никто не признает, кроме Турции, но она существует на территории Кипра, потому что в свое время был конфликт. И, кстати, обратите внимание, Это ведь ситуация, как бы, которую можно сравнивать с нынешней. Киргизия и Таджикистан члены ОДКБ. Греция и Турция члены НАТО. И между ними был конфликт в 1974 году. Хотя напрямую вроде бы греки не участвовали, именно страна Греция. Тем не менее, там был высажен десантный корпус. Они участвовали на стороне греков-киприотов в войне. Фактически, то есть это была война между греками и турками за Кипр. Но это было вот в рамках НАТО. Поэтому, когда сейчас говорят, а, посмотрите, вот ОДКБ, в ОДКБ, значит, две страны сражаются друг с другом. Это касается не только нас.
Киргизская сторона вот сейчас вот уточняет информацию по жертвам. До 34 их число возросло, и более 170 ранены. И также в киргизском МИДе подчеркивают, что урегулирование конфликта с Таджикистаном возможно только мирным путем. Но в данном случае, на ваш взгляд, насколько важна будет роль ОДКБ или стороны в состоянии договориться самостоятельно?
Нет, вы знаете, в любом случае любая договоренность такая жесткая и выполняемая обеими сторонами может быть достигнута только при участии Российской Федерации. ОДКБ – это все-таки военный союз. Это немножко другое.
Так а тут не войной пахнет?
Локальный. Дело не в этом. Смотрите, ОДКБ создан для того, чтобы защищать ту или иную страну, члену ОДКБ, от внешней агрессии. А когда происходит ситуация внутри, так сказать, да, между своими, как получается так, то здесь нужно, естественно, решать все договорами. Но на чьей стороне должно выступать ОДКБ? Вы же понимаете, что в военном смысле это невозможно. Нельзя же выбрать одного из членов ОДКБ и выступить на его стороне. Поэтому только переговоры, только дипломатическим путем.
Угу. Ну вот в ситуации с карабахским конфликтом Азербайджан, если не ошибаюсь, не является на данный момент членом ОДКБ, но...
Не является.
Да, но там же Россия тоже не сказать, что выбирала сторону, скорее явилась таким беспристрастным арбитром.
В карабахской ситуации был очень важный и принципиальный момент. Дело в том, что Армения сама не признала Карабахскую республику. И, соответственно, если бы Армения, во-первых, признала Нагорный Карабах в свое время... А во-вторых, если бы официально армянские силы бы вмешались в конфликт, это ведь тоже не произошло. Сражалась армия Нагорного Карабаха. И тогда для России возник бы принципиальный вопрос, момент, его необходимо было решать. Я вам напомню, что перед этим были серьезные столкновения на армяно-азербайджанской границе, и Россия немедленно вмешалась в ситуацию и провела учения. И конфликт был сразу же прекращен. Но тут касался как раз момент Армения члена ОДКБ, Азербайджан нет, между ними конфликт. Россия, естественно, сразу показала, на чьей стороне она выступает. Да? Кого она будет защищать. В ситуации с Карабахом там как бы получилось именно так, как получилось, потому что очень сложная была вокруг этого дипломатическая как бы, ситуация, в которой, прежде всего, армянская сторона никоим образом не проявляла себя. Но согласитесь, что российская сторона должна, если выступать на стороне членов ДКБ, то этот член ДКБ должен сначала решить все проблемы, которые касаются непосредственно его.
Угу. Но вернемся в Среднюю Азию. Там ведь вот такие... странные границы и обилие анклавов, эксклавов не только между Киргизией и Таджикистаном. Там есть еще третья страна — Узбекистан. И вот в случае возникновения подобного конфликта между какой-то из данных сторон, да, Киргизии и Таджикистана, с Узбекистаном, который тоже сейчас не является членом ОДКБ, как себя будет вести Россия?
Ну, вы знаете, там существуют проблемы пограничные между всеми этими странами, безусловно. Поэтому я бы отметил, что Узбекистан, например, сейчас ведет себя достаточно осторожно, не являясь как раз членом ОДКБ, потому что он прекрасно понимает, что в случае какой-то опасной ситуации в Российской Федерации будет очевидный выбор, кому помогать. Поэтому в Узбекистане сейчас вы можете отметить, нет таких вот как бы серьезных каких-то пограничных. То есть вопросы существуют, серьезные вопросы. И они, и это у Узбекистана были серьезные проблемы, доходившие и до применения оружия по поводу границ с соседними странами. Это все было. Но сейчас ситуация как бы действительно очень серьезная. Вообще в мире ситуация обостренная. Все понимают, что сейчас напряжение между Россией и коллективным Западом достигло очень серьезного уровня. Ситуация между Китаем и США достигла очень серьезного уровня напряжения. Ситуация в Афганистане достигнет в скором времени очень серьезного уровня, потому что американцы уходят. И это все рядом. Я считаю, что и как раз и здесь конфликт произошел все-таки на местном уровне, а власти нашли в себе силы договориться и прекратить его. Это показатель.
Вы сказали, что, скорее всего, это все приобретет характер такого замороженного конфликта. Но вообще есть в какой-то перспективе шансы на то, что будет, наконец, проведена демаркация, делимитация границ и расставят точки над «и»?
Безусловно, такой шанс есть, поскольку сама причина вот этого спора, она же ведь в системе водозабора. Да, вода в Средней Азии, в Центральной Азии, это очень как бы дорогая вещь. И, соответственно, вокруг этого часто споры. Решить вопрос вот как раз по поводу вот этого водозабора, вокруг которого они постоянно спорят, то есть если каждая из сторон получит удовлетворительное, удовлетворяющие ее, скажем, бонусы в этом смысле, как раз в плане водных ресурсов, я думаю, вопрос будет решен. Но проблема, вот понимаете, проблема сейчас еще в том, что, как я уже сказал, что очень серьезный момент – это оценка киргизского народа и таджикского народа ситуации. Любая, если кто-то решит, что демаркировано не в пользу Таджикистана или Киргизии, это опять вызовет серьезный взрыв. Пока эта ситуация носит ярко-политический характер. Ее нужно перевести в экономический. То есть просто спор по поводу как раз воды. И в этом плане, вот с этой точки зрения, этот вопрос и решить.
Спасибо за комментарии. Иван Коновалов, политолог, военный эксперт, кандидат исторических наук, был в прямом эфире «Радио Спутник».